Свабода з Ганнай Соус.
У эфире «Свобода». Гэтую гадзіну эфіру зраблю для вас цікавай я, Ганна Соус. Заставайцеся для прымачоў, кампутараў і мабільных телефонаў. Рэха судоў над журналістамі і актывістамі за чарнобыльскі шлях. Гость эфіру – журналіст радыё «Рацыя» Геннадзь Барбарыш. Забойца на вашых грудзях, ці варта насіць майкі з партрэтам Че Гевары. Пагутарым з Віталём Цыганковым у працяг дыскусіі вакол ягонага блогу. Чарговыя заявы Лукашэнкі ад пабудовы новай АЭС да нораваў Еўрабачання. Сёння абмяркуем з Юрыем Дракахрустам. Сёння прапаную адказаць на пытанне, ці пабудуюць ля Курапатаў бульбаш-хол насуперак пратэстам грамадскасці. Тэлефануйце на валкомаўскі нумар 651-4204 цягам гэтай паўгадзіны эфіру альбо на аўтаадказніку Менску 266-3952 ў любы час. Улада ўзмацняе рэпрэсіі. Ніякай лібералізацыі насамрэч у Беларусі няма. Такую выснову агучылі сёння арганізатары чарнобыльскага шляху 2013 на выніковай прэсавай канферэнцыі. Сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі распачаў прэсавую канферэнцыю заявай пра тое, што сёлетні чарнобыльскі шлях паказаў узмацненне рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці ў Беларусі.
Падчас правядзення чарнобыльскага шляха ніякіх затрыманняў не было. Былі гвалтоўныя напады і выкраданні людзей пасярод Менск. Я быў сведкам, напрыклад, як такой гвалтоўны напад адбыўся на Дмітрія Чарняка Александра Тарнавуска. Без прадстаўлення, без формы, людзі ў штатском выглядалі як бандзіты, хапалі гэтых людзей і вывазілі ў невядомым кірунку. У РАУСах потым адмаўляліся даваць інфармацыю, казалі, што гэтых людзей няма.
Віталій Рымашэўскі, на чарнобыльскі шлях 2013 выйшла да 1000 чалавек, а ў панядзелак у Менску прайшлі працэсы над затрыманымі 26 красавіка. Дмітрія Чарняка, Ігара Трухановіча і Александра Тарнагурскага асудзілі на 10 сутак, Вячаслава Дашкевіча на 5, журналістаў Александра Ярашэвіча і Геннадзя Барбарыча на 3 сутак. І вось цяпер Геннадзь Барбарыч, гость «Свабоды», ён корэспандэнт радыё-рацыя. Вітаю вас, Геннадзь.
Прывітанне.
Вы шмат гадоў працуеце на масавых акцыях. Мы з вамі неаднойчы сустракаліся і падчас чарнобыльскага шляху, і на дзень волі ў Курапатах. Вось з вашага вопыту, чым дзеянні ўладаў падчас гэтага чарнобыльскага шляху, чым стаўленне да журналістаў, ваш арышт адрозніваўся ад паводзінаў дзеянняў улады ў мінулыя гады на масавых акцыях?
Ну, можа быць, больш жорсткія дзеянні былі ўладаў. И не мотивованный абсолютно, потому что акция была дозволенная, чернобыльский шлях был санкционированный Мингорвыконкамом, и я шел уполненный, что никаких затриманий и не будет, что все обойдется спокойно, мирно. Але тем не менее я помылился.
Ну, вось вы былі пры выкананні прафесійных абавязкаў, вы мелі пасведчанне з сабой, а і тым не менш вы былі затрыманыя, ці неяк адрэагавалі міліцыянты на тое, што вы журналіст?
Ніякай рэакцыі не было. Я, калі нас з Ярашэвічам захапілі каля крамы «Акеану» Мінску, адразу паказаў, нормальна адразу паказаў ім сваё пасведчанне. Першы паказаў, чым міліцыянты. Ад іх гэтага прыйшлося дамагацца, казаць, хто вы, пакажыце сваё пасведчанне. І толькі адзін з іх, праз некаторы час дастаў, разгарнуў, на сторонце там, где не было ни прозвища, ни фотографии, а только, ну, бачно было, что это милиция, МУС. Так что мое посвящение никакой реакции на их не зарабило. Дальше, и ранее у меня были выпадки, когда затримливали на акциях. Привозили вот несколько раз вот туда, у посторонки милицейские, высветляли особу, доведывались, что я журналист, и хутко высветляли. А зараз ситуация вот пошла по-иншему. Вы решили на хлусливых подставах оформить протоколы и осудить нас.
Геннадзь, вы шмат рабілі матэрыялаў пра тое, як затрымліваюць, як абыходзяцца з затрыманымі, з грамадскімі актывістамі. Ну, вось сам былі затрыманы як журналіст. Ці была нейкая розніца ў абыходжанні, ва ўмовах адбыцця пакарання?
Ну, у гэтым ізалятары для правапарушальнікаў да ўсіх ставіліся роўна. І да журналістаў, і да удельников акции и да громадян, какие там за побытовые некие проступки потратили. Достатково жестко, але я бы не сказал, что подмерно жестко. Турма, так бы мовить, есть турма. Я морально, в принципе, каждый раз рихтую себя, что могу потрапить вот на вот и подарок. Тому для меня это не было никаким таким шоком, наоборот, я решил, что мне пошанцевало некоторым сэнсе, як журналісту.
Ось правоабаронца Олег Воўчак, калі трапіў у турму на Крысціна, пасля сутак, які ён адседзеў, напісаў потым скаргу ў камітэт правоў чалавека ААН на жорсткае абыходжанне з ім. Ось калі вы пісалі скаргу, што б вы адзначылі? Што найбольш вас ось так найбольш цяжка вам было на Крысціна?
На Крестина, я хочу только сказать, что там ранее был старый корпус, там, где на самой справе умовы были достаточно жесткие. Вот люди спали просто на дошках, на неком помосте, без всяких тюфяков, без белизны. Зараз это новый корпус, изолятор часового утримания. Как сказали нам, что он так, на вот по европейских узорах побудован. Ну, такая, звичайно, довольно великая камера, метров, может быть, на 15, там 6 квадратных, 3 двухъярусных ложка, и было 6 человек. То есть не заполненная она была. Есть вода на вот, и так бы мовить, такая маленькая огороженная прибиральня, так что умовы были относно добрые, так сказать. Але коли человек сутками сидит без выхода, это безумовно вельми тисне на, так бы мовить, мозги. И контингент такие свои особливые. Когда туда привезли людей с акции, то всех раскидали. Никого не посадили в одну камеру разом. Там вот, в каждой камере было пару таких бомжов, таких людей с таким социально низким, так бы мовить, статусом, яких забрали за пьянку, и они, вот этот обиход, ломка это у них починалась, так сказать, и вот это было тяжко. Люди такие взвинченные.
А дякую великий Геннадь Барбарыш был гостем эфиру, он журналист Радио Свобода. Больше подробязное интервью с ним моего коллеги Олеся Дашинского вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг.
Новины Свободы. Что, где, коли, як и чому? Отказы в эфиры Свободы. Что дня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг.
І я яшчэ раз нагадваю пытанне сённяшняга эфіру. Ці пабудуюць для курапатаў бульбашхол насуперак пратэстам грамадскасці? Тэлефануйце на вэлкомаўскі нумар 651-42-04 цягам гэтай паўгадзіны эфіру альбо на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Сёння Александр Лукашенко выступіў перад студэнтамі і выкладчыкамі аграрнага тэхнічнага ўніверсітэту і выказаўся па шэрагу праблемаў ад пабудовы новай атамнай электрастанцыі да норваў Еўрабачання. Побач са мной калега Юры Дракахруст. Юры, ну ось тое, што Александр Лукашенко казаў пра АЭС, тэма надзвычай актуальная ў сувязі з недаўнай гадавінай катастрофы на Чарнобыльскай атамнай станцыі Чарнобыльскім шляхам. Ён хацеў бы яшчэ адну атамную станцыю, выглядае так?
Ну так, але не зусім зразумела, што навошта ён гэта сказаў, да? Сказаў, калі б была магчымасць будаваць, то я б пачаў, але пакуль няма ні генпадрядчыка, ні грошай, ні краіны, якая б выдзеліла крэдыт. Ну, тады навошта ж казаць. Але далей Лукашэнка разгортваў такі мегаламанічны сцэнар, што вот кажа, наша станцыя, расійская станцыя ў Калінінградзе, это костка ў горле ў развязу. Яны спазніліся, у іх больш не атрымаецца будаваць станцыю, яны будуць нашу электраэнергію купляць. І ускосна кранаючы Чарнобыльскі шлях, сказаў, што ну вот ідзе канкурэнтная барацьба і нашу пятую калёну настройваюць на тое, каб змагацца супраць будаўніцтва нашай АЭС. Ну тут варта, дарэчы, сказаць, што скажа, ў Літве недавно быў рэферэндум ці будаваць АЭС, большасць выказалася супраць, ну відаць, паводле логікі Лукашэнка, гэта ўсё агенты Менску.
Ну і Чарнобыльская аварыя вельмі балючая тэма для беларускага грамадства, як і балючая тэма курапаты. У гэтую хвіліну мы маем тэлефанаванне на конт курапатаў. Я прапаную паслухаць. Калі ласка, вы ў эфіры.
Можна казаць?
Так, у вас 30 секундаў.
Ага, добре. Я хачу сказаць, што сёння ўладаюць у нас манкурты беларускія, расійскія імперскія сілы. Яны гатовыя на любое зневагу ўсяго беларускага. Як знішчэнне курапатаў, як адзінага комплекса, як будівництво там Бульба школи, як знос Московського автовокзала. Вот. Але я думаю, що зараз їх сила, але ж недовго будуть спати білоруси. Прочнемся наконець. І побудову бульбашку, не тяжко його знести.
Дякую великі, за ваше міркування. За мною в студії по-ранішому Юрій Дракохруст. І ось наша слухачка казала про Росію. А ось якраз сьогодні Олександр Лукашенко говорив і про льос проєкту об'єднання Гомсільмашу і Россельмашу. Більшість таких об'єднавших проєктів ініціює, звичайно, російський бок, як, наприклад, об'єднання МАЗу і КАМАЗу. Ну, ось гити був пропонований білоруським боком. І що з їм?
З їм кепска, попросту кажучи, коротко кажучи. Лукашенко сказав, що Росія не збирається пакуль приймаць гэтыя прапановы, і ізноў такая мегаламанія, сказаў, што калі б мы ўзялі пад кантроль гэтае прадпрыемства, мы ўзялі пад кантроль увесь расійскі рынак. Вось. Ну і ён прызнаўся, кажа, што увесь час на Менск ціснуць, давайце аддай тое прадпрыемства, аддай тое прадпрыемства. Ён кажа, я як магу супраціўляюся, але вось калі мы прапановуем аб'яднацца, то нам не хочуць плаціць нармальныя грошы. Ну, магчыма, Путін так же супраціўляецца, як і ён, тим проектам, які Росії невигідні.
Ну, і, звичайно, Олександр Лукашенко закриває шерох проблем. Тут він говорив про Євробачення. Білорусь сьогодні на ньому буде представлятися Олена Ланская, як повідомлялося, у спадниці, на якій буде 70 тисяч стразов Сваровські. До речі, вельми шмат стразов Сваровські було на спадниці Анжеліки Агурбаш, але це їй не допомогло на Євробаченні, та кілька років тому відбувалося. Ну, ось є шанси на перемогу у Олени Ланської, на думку Олександра Лукашенка, Юрій?
Ну, Олександр Лукашенко тут пустився в таку конспірологію, каже, що я видатно розумію, усвідомляю все, що там відбувається, гэта от вас утоєна. Ведаю, що гэта абсолютно необ'єктивний конкурс. Любая держава, калі треба, дає тобі любы бал. І все, що ви бачите на екрані, гэта все фікція. Все это шоу. Ну, таким чином, ён як би патлумачив тое, що чекає все ж таки порази, і каже, що Беларусі, каб перемагчы, трэба нешта надзвычайнае, і кажа, не ведаю, ці адбудзецца гэта, хаця на ягоны погляд, на ягоны густ, можа, стразы Сваровскі паўплывалі. Ён сказаў, што кампазіцыя Алены Ланской адна з лепшых, якіх я бачыў.
Дякую, Юрій Дракохрусту. А на нашым сайце вы можаце выказаць сваё меркаванне што да сённяшніх заяваў Александра Лукашэнкі. На хвалях свободи тут Ганна Соус. Коротко нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Улада узмацняє репресії, ніякої лібералізації насамреч у Білорусі нема, заявили організатори Чорнобильського шляху. Одновилися праці на будовнішій пляцовці забавляльного центру «Бульбашхол» побач з Куропатами. Новий смертний присуд винесено в Білорусі Могилевським обласним судом. Подозрюваний у замаху на забойство мужа Вользі Класковської протягнули режим ізоляції у тюрмі до 13 травня. На хвалях свободи, як я уже казала, одновилися праці на будовнішій пляцовці забавляльного центру «Бульбашхол», яка знаходиться побач з Куропатами, місцем масових розстрілів ахвяру політичних репресій 30-х годів 20-го стагоддя. Ось що повідомила свободі координаторка ініціативи за врятування меморіалу Куропати Ганна Шапуцька.
Мы там еще были и зашли на Бульбашхол, конечно, и вот что самое такое, что, что новина, то есть что там працы протягиваются. Они кладут тротуарную плитку, облагораживают свою территорию, там высаживают эти древы такие, отделяют на свою территорию, ставят там новые тонированные такие, ну, забор, не глядя на то, что прокуратура сказала спынить покуль. И мы там поразмовляли, не видно, кто это охранник, не охранник, так и он еще там нам сказал, что вы тут на этой территории чужой робите, мы кажем, так это ж вы робите на территории охранных зон. И то, что сбоку Бульбашхола, особливо на Куропаты, просто завалены сметтю.
Ганна Шапуцька, начальник управы аховы історико-культурной спадщины и реставрации Министерства культуры Беларуси Игорь Чернявский прокомментовал свободе увагу до забавляльного комплексу Бульбашхол.
Повинны представить документацию. Документацию пока что не представляли, тому я не бачу, про что и говорить. Яны мне телефоновали, когда я был в отпуск, я сказал, что 29-го выхожу, коли ласка, представляете, будем думать глядеть. Пока что ничего на сегодняшний день не представили. Добрый парад, хоть хай подметают, хай равняют, это не самое страшное. Главное, как свои объемы не протягивали. Но они спочатку повинны представить детальный план, ну и пропоновы по проекту зоноховы, коли у них раптом что-нибудь возникнет. Пока что ни того, ни другого не было. Документация – это самое главное. А далее будем бачить, что там находится.
Игорь Чернявский. На сторонце «Свободы» у Твиттере иде активное обмеркование ситуации вокруг Куропатова. Павел Горбаш пишет, а что там думать, взять да спалить гэты бульбаш. Меломары Блим пишет, жахливая ситуация с Куропатами, але у нас нема ничего святого, поглядите на гостёўню, якая маль закрыла обелиск площади Перамоги. Типа будуют для Куропатов бульбаш хол на суперок протестам громадскости. Телефонуйте на волкомовский номер 651-42-04 еще 10 хвилинов и у любой час на аутоотказнику Менску 266-39-52. На хвалях свободы. Мой коллега Віталь Циганков написал на сайте Белорусской свободы блог. Я вельми раю его прочитать. Короткий змест его можно обозначить одной цитатой. Коли я бачу человека у майцы с портретом Че Гевары, мне хочется мысюкнуться. Зараз Віталь с нами на сувязи. Вітаю.
Добрый вечер.
Ну, мы обмяркуем его на авторскую каленку. Віталь, у чем головная идея вашего допису? Чому, власне, вы решили критично звернуться до образу Че Гевары?
Ну, мне сапраўды, калі вот бачу майкі ці там графіці з выявамі Че Гевары, просто цікава, ці ведаюць тыя людзі, якія носяць гэтыя майкі, хоць што-небудзь канкрэтнае пра біяграфію і асобу Че Гевары. Я падумаў, што ў сваім допісе варта нагадаць пару фактаў з біяграфіі гэтага чалавека, які на самой справе быў вялікім аматарам рэвалюцыйных расстрэлаў і канцэпцыі партызанскай вайны. Калі Фідэль Кастра разам з Че прыйшлі да ўлады на Кубе ў 61-м годзе, там адразу пачаліся адкрытыя судовыя працэсы і рэпрэсіі не толькі супраць дзеячоў мінулага рэжыму, але і супраць сваіх саюзнікаў па рэвалюцыі, супраць, напрыклад, анархістаў. І што цікава, Че асабіста інструктаваў суддзяў, заяўляючы, што доказы – гэта справа другасная і настойваючы на расстрэлах. І апеляцыйны трыбунал, старшынём якога быў якраз Че Гевара, не адмініў ніводнага прысуду, нават калі расстрэльвалі дзясяткамі проста за службу ў паліцыі. Потым Че Гевара стаў прэзідэнтам Нацыянальнага банку, аднак відавочна, што ему было сумна просто будаваць нармальнае дзяржаўнае жыццё. І ён едзе ў Конга, спрабуючы там кіраваць мясцовымі паўстанцамі, а потым знаходзіць сябе новую магчымасць пастраляць, на гэты раз у Балівіі. Там ён пачынае змагацца за светлую будучыню балівіянцаў, як пачынае змагацца, адстрэльваючы мясцовых паліцэйскіх. А гэта тыя самыя былыя простыя сяляне, не генералы, там не палкоўнікі, не палітыкі, а просто звычайныя там паліцэйскія і жаўнеры. Вот такие агульновідомые факты биографии, которые дают мне подставы просто нагадать, что мы маем справу с перманентным революционером, с аматором Троцкого и Мао, якому был важнейший сам процесс, расстрелы, боротьба, стрелянина, а не ягоны выник. Вот, Виталий, в мою думку, такой человек не может быть кумиром.
Ну, на нашем сайте после публикации вашего блога разгорнулась довольно жвавая дискуссия. Ти подалась она вам змястоўнай, и ти вынесли вы что-нибудь из аргументов ваших оппонентов?
Ну, давайте скажем так, дискуссия на сайте за все речи или менее однородная, да? Але безумовно были и грунтовные меркования. Люди казали про то, что в истории не бывает цалком чистых, там, безгрешных историчных персон, приводили ведомые прозвища. Казали про то, что Че Гевара партизанил Боливии не деля там себе, а деля вызволения Латинской Америки. Ну, так что тут были такие нормальные аргументы, але безумовно я рад прочитать эту дискуссию, у нас тут нема часу расповести про ее, але за уважу, что больше тех удельников все-таки подтримали мою позицию. И можно подсумовать, сказавши еще раз, что хотя бы то, что Кастро и Че Гевара створили на Кубе в острову Галечи Несвободы, вот этого уже было бы достатково, как подповедно оценить роль этой особой истории. Они створили краину, для которой сотни тысяч, рискуючи життем, утекают на малых лодках, где из всех галин экономики наибольше квитнее видать секс-туризм. И где навод такие добрые прокормленные люди, как спортовцы, на кожных спаборницах десятками не вертаются на свою социалистичную родину.
Дякую, 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 Віталь. Дякую.
Закликать любого человека задуматься першим вешать на себе некую майку.
Дякую, Віталь. Пропоную нашим слухачам и тим, кто нас зараз слухає про интернет, долучиться до дискуссии под блогом Віталя Циганкова. А ось он николи не опрануў на себе майку с портретом Че Гевара. А поруч со мной суди Сергей Навумчик. Напевно, он бы все ж майку с портретом королевы Нидерландов Беатрикс опрануў, бо я на сегодня передала свой трон своему старейшему сыну Вилли Александру. 75-годовая Беатрикс подписала акт об адрачэнні после 33 годов знаходжання на троне. А Сергей, новость гэтая падзея вас сегодня вельми уразила. Чому?
Ганна, одразу скажу, я не опранал бы майку ни с портретом Беатрикс, ни с портретом Елизаветы II, ні з нейкім іншым партрэтам жывога чалавека, лічу гэта ўвогуле дурным тонам. Што датычна адстаўкі Я вот уже слово «отставка», хотя это не зусим, это было одрачение от трона, то, что зробила биактрис. Дык, она своего рода такая сенсационная, потому что таких заходов у Европе уже давно не бачили, за выключением менавіта Нидерландов. Бо и мать биактрис была, отмовилась от трона, и ее бабка так само отмовилась от трона. Это такая своеобразная традиция. Ну, и все трое тлумачили тем, что уже, так сказать, был вельми таки старый возраст, за 70 годов, за 75, что тяжко выконывать этой королевские функции. И это абсолютно нормально воспринято у Нидерландах. Была урочистая церемония, присутничали представники инших монарших домов, между иншим и принц Чарльз из Великобритании, где до этого часу, праз 70 годов, адрачэнне Эдуарда ў 1937 годзе ад престола дзядзькі цяперашняй каралевы ўспрымаецца як вельмі такі дрэнны крок, і нагадаем, што нават Эдуард яму не даравалі гэтага. Ён калі выехаў за Англію, ён больш туды не вяртаўся, ён жыў у Парыжы, і нягледзячы на тое, што менавіта дзякуючы вось гэтаму адрачэнню Елізабета II стала каралевай, бо яе бацька замясціў тады Эдуарда, до гэтага часу біографіі яе пішуць, што яна прыгадывае тыя дні як страшэнны сон.
А дзякуй вялікі, Сергій Тавумчык, пра тое, як каралева Нідэрландаў Беатрыкс перадала сёння трон свайму старэйшаму сыну і падпісала акт аб адрачэнні. На хвалях Радыё Свабода. А зараз да тэмы Вольгі Класкоўскай. Беларуская мігрантка Вольга Класкоўская да 13 траўня застанецца ў шведскай турме. Такое рашэнне прынялі шведскія праваахоўныя органы. Паседжанне ў справе Класкоўскай адбылося 29 красавіка. Пра гэта свабодзе паведаміў сябар Вольгі, экс-старшыня Саюзу беларусаў Швецыі Алесь Літвінчык.
Тора я размаўляў с адвокатом Ольги, с Хансом Брейбергом. Я мне поведомил, что подсежение отбылося, и на великий жаль протягнули затримание Ольги до 13 травня. Также я был протянут режим жесткой изоляции. Это означает, что она не может никого бачить, кроме адвоката и охранников. Так само я спросил у адвоката, как себя зараз чувствует Ольга. Я сказал, что Ольга зараз настроена на боротьбу. И она лечит себя целиком невиновной и сделает все для того, как доказать свою невиновность у шведском суде. Адвокат заставил контактные данные Ольги. Ей можно писать листы, на любой мове можно писать листы. Я бы попросил у всех слушателей Радио Свобода писать листы, поштовки, подтримки до Ольги.
Ну и адрес Ольги Класковской на нашем сайте свобода.орг 24 красавіка она написала лист, у яким попросила, каб яе депортовали у Беларусь.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, а и проз интернет.
Skype, аутоотказник, Свобода Радио.
В на хвалях свободы. Многие белорусские предприемства нарушают выпуск продукции, якую не могут сбыть. Только у Менску непродаденных товаров ляжит амаль на 10 триллионов рублей. У агульнанациональных масштабах показник больше у разы 32 триллиона рублей. Чому субъекты господарения протягивают выраблять тое, что не мая попыту ни за межой, ни внутри краины? Наш корреспондент Игорь Корней выслухал на гэты конт меркование экспертов.
Складские запасы грузовиков, самозвалов, причепов, спецавтомобилей превышают 200% от среднемесячного объема вытворчести. Телевизоров на складах назбиралось близу 10 тысяч. Отчувальный унесок так само дают легкая промысловость и обутковая вытворчесть. И при этом с початку года предприемства наращивали вытворчесть усих видов этой продукции. Сярод основных причинаў затаваранасці складоў эксперты бачаць найперш плянавую мадэль эканомікі. Калі ў развітых краінах паказнік валавога ўнутранага прадукту вылічваецца па факце продажу, то ў Беларусі ён прывязаны да аб'ёму вытворчасці. Пра што найперш сведчыць цяперашняя сітуацыя, аналітык афіцыйнага партнера Альпары Вадзім Іосуп.
Нармальнае прадпрыемства, которое во главу угла ставит там извлечение прибыли, свою эффективность, они реагируют на снижение спроса уменьшением выпуска продукции. У нас же постоянно там напоминают госпредприятиям о выполнении плана по росту ВВП. Даже в ситуации, когда продукция спроса не находит, ее продолжают гнать на склад. При этом эффект от этого не просто нулевой, да, он отрицательный. Тратится сырье, какие-то комплектующие, там тратится электроэнергия на то, что в результате не продается. Происходит уничтожение добавленной стоимости.
Не сприяют конкурентоздольности белорусских товаров и иншие складники. Улады усіх узроўняў распачалі гонку за памерам заробкаў, рапартуючы пра беспрэцэдэнтныя дасягненні. Так, старшыня Менгарвыканкаму Мікалай Ладуцька заявіў, што сярэдні заробак у сталіцы перавысіў 700 даляраў. На думку экспертаў, непадмацаваны эканамічнымі складнікамі рост прыбыткаў давядзецца закладаць у кошт, што зробіць беларускую прадукцыю яшчэ меней прывабнай па цане. Нарэшце, як лічыць дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан, беларусы не здольныя прадаць нават тое, пра што ёсць дамоўленасці на палітычным узроўні.
Паехалі палітыкі, дыпламаты, установілі кантакты, падпісалі гэта рамачныя там дагавара, адлічна. Следам должны паехаць туда нашай кампаніі, на том рынке начынаць столбіць участкі, абасноўвацца і работаць. А думаць, што время, што там Семашка падпішыць кантакты, а потом мы будзем іх исполняць, і так будзе всегда, это неправильно. Там должен быть человек, который отвечает за регион, у него должна быть там какая-то штаб-квартира, он должен там вести переговоры без конца местными партнерами, вот что там за конкуренция, кто там присутствует. Западные же компании так с нами поступают. А мы хотим сидеть в Беларуси, там найти какого-то дилера местного, думать, что он будет наши долгосрочные интересы на том рынке отстаивать. С чего бы это было? У него интерес конкретный, заработать денег.
Директор агентства деловых связей Валентин Лопан. Тягам уже шмат гадоў 30 красавіка десятки людей накіроваюцца ў лес, што каля 5 кілометраў ад пляжу Менскага мора. Дзень народзіна ў выдатнага мастака Владзіміра Цэслера адзначаецца незважаючы на стан надвор'я. Цэслер не чужы чалавек у свеце музыкі. Ён сярод іншага аўтар серыі плакатаў для беларускай оперы, дызайнер альбомаў Дмітрава Цюшкевіча, Марка Мірмана, Алексея Шацько, рок-групы Машына времени, джаз-групы Apple T. Апошні ў знак падзякі мастаку заўсёды грае на ягоных народзінах, запісала і выдала на дыску п'есу, якая так і завецца «Вечарынка ў Цэслера». Прапаную паслухаць.